Часть четвертая. Пришла зима, холодная, сырая и почти бесснежная. Наступила вечная туманная ночь, и почти целую неделю не ощущалось даже свежего дуновения ветерка. На улицах целыми днями горели газовые фонари, и все же люди натыкались друг на друга в тумане. Все звуки, звон церковных колоколов, звяканье бубенцов на извозчичьих лошадях, людские голоса раздавались глухо и были словно похоронены в плотном воздухе. Прошла неделя, потом еще одна, а погода стояла все такая же. Я по-прежнему не менял своего приюта. Все больше и больше я привязывался к этому жилью, к этим меблированным комнатам для приезжих, где я мог ютиться, несмотря на свою нищету. Деньги у меня давным-давно вышли, но я все-таки продолжал приходить сюда, словно имел на это право, словно стал здесь своим. Хозяйка пока ничего мне не говорила, но меня все равно мучило, что я не могу расплатиться с нею. Так прошли 3 недели. Уже несколько дней я снова писал, но то, что получалось, меня не удовлетворяло. Я усердно работал, бился с утра до ночи, но без всякого успеха. За что бы я ни принимался, все оказывалось тщетным, удачи не было. Я попытался писать в комнате на 2-м этаже, это была самая лучшая из гостиных. С того первого вечера, когда у меня еще были деньги, и я мог платить за все, никто меня там не беспокоил. Я все время надеялся, что мне удастся написать какую-нибудь статью, и тогда я смогу уплатить за комнату, а также рассчитаться с прочими долгами. Вот почему я работал так усердно. Особенно занимала меня одна уже начатая вещь, от которой я многого ожидал. Иносказательное сочинение о пожаре в книжном магазине. Тут была заложена глубокая мысль, которую я хотел обработать как можно тщательнее и отдать написанное командору в уплату долга. Пускай командор убедится, что оказал помощь действительно талантливому человеку. У меня не было ни малейшего сомнения, что он убедится в этом. Нужно было только подождать, когда меня осенит вдохновение. А почему бы вдохновению не осенить меня? Почему бы не снизойти ко мне в самом скором времени? Ничто мне не мешало. Каждый день хозяйка кормила меня, предлагала мне несколько бутербродов утром и вечером. И я стал гораздо спокойнее. Я больше не обматывал руки тряпками, когда писал, и мог без головокружения смотреть на улицу из окон во 2-м этаже. Мне было теперь гораздо лучше во всех отношениях, и я начал удивляться, что все еще не кончил свое сочинение. Я не знал, чем это объяснить, но вот мне довелось почувствовать, как я слаб, как вяло и бесплодно работает мой мозг. В этот день хозяйка принесла мне какой-то счет и попросила просмотреть его. «Кажется, этот счет неверен», — сказала она. «Он не сходится с книгами». Но она не могла найти ошибку. Я принялся подсчитывать. Хозяйка сидела напротив и смотрела на меня. Я сложил все 20 цифр, сначала сверху вниз, и нашел сумму верной. Потом снизу вверх и снова пришел к тому же выводу. Я смотрел на хозяйку, она сидела напротив меня и ждала, что я скажу. От меня не укрылось, что она беременна, это не ускользнуло от моего наблюдательного взгляда, хотя я вовсе не старался что-нибудь заметить. «Все верно», — сказал я. «Нет, проверьте каждую цифру в отдельности», — попросила она. «Я уверена, что итог слишком велик». И я стал проверять каждую цифру. 2 хлеба по 25... Ламповое стекло — 18, мыло — 20, масло — 32. Не требовалось никаких особых дарований, чтобы проверить эти столбцы чисел, этот счет из мелочной лавки, где не было никаких сложностей, я добросовестно пытался отыскать ошибку, о которой говорила хозяйка, но не находил ее. Провозившись несколько минут, я, как на грех, почувствовал, что голова у меня пошла кругом. Я уже не отличал приход от расхода, все перепуталось. Наконец, я сосредоточился на строчке 3, 5 шестнадцатых фунта сыру по 16. Мой мозг окончательно отказался работать. Я тупо смотрел на слово «сыр» и не мог сдвинуться с места. «Черт возьми, как неразборчиво тут написано!» — сказал я в отчаянии. «Господи, твоя воля! Здесь сказано 5 шестнадцатых фунта сыра! Ха-ха! Неслыханное дело! Взгляните сами!»
«Да-да», — согласилась хозяйка, — «они имеют привычку так писать. Это зеленый сыр. Стало быть, все верно. 5 шестнадцатых — это 5 долей?»
Я снова попытался разобраться в этом счете, который несколько месяцев назад проверил бы в одну минуту. Я обливался потом, изо всех сил старался постичь эти загадочные числа и глубокомысленно закрывал глаза, точно вникая в написанное, но ничего не выходило. Проклятый сыр доконал меня! Казалось, что-то треснуло в моем мозгу. Однако я продолжал считать, чтобы произвести впечатление на хозяйку. Шевелил губами и время от времени громко называл вслух какое-нибудь число, скользя глазами сверху вниз по счету, точно беспрерывно подвигался вперед и уже заканчивал проверку. Хозяйка сидела и ждала, наконец я сказал. «Я проверил все от начала до конца, и, насколько я могу судить, тут, право, нет никакой ошибки».
«Разве?» — спросила она. «В самом деле?»
Но я отлично видел, что она не верит мне. И вдруг мне показалось, что в ее голосе проявился пренебрежительный оттенок. Некое безразличие, какого раньше я у нее не замечал. Она сказала, что я, видно, не привык считать на 16-е доли, и добавила, что ей придется попросить проверить счет кого-нибудь еще, кто лучше в этом смыслит. Она сказала все это не в обидной форме, без желания меня осрамить, но это прозвучало задумчиво и серьезно. Уже с порога она сказала, не взглянув на меня: «Простите, что помешала вам», и ушла. Немного погодя, дверь отворилась еще раз, и хозяйка вошла опять. Должно быть, она недалеко успела отойти по коридору.
«Вот что», — сказала она, — «вы только не обижайтесь, но с вас кое-что причитается. Ведь вчера, кажется, исполнилось уже 3 недели, как вы у меня поселились». «Да, именно 3 недели. Не так-то легко перебиться с большой семьей на руках, поэтому я не могу пускать жильцов в кредит».
Я прервал ее. «Ведь я уже говорил вам, что работаю над статьей», — сказал я. «И как только она будет готова, вы сейчас же получите ваши деньги. Будьте совершенно спокойны».
«Ну а вдруг вы ее никогда не кончите?»
«Вы так полагаете? Вдохновение может осенить меня завтра или даже сегодня ночью». «Вполне возможно, что оно осенит меня сегодня ночью, и тогда я закончу статью в какие-нибудь 1/4 часа. Я работаю не так, как все остальные люди. Я не могу писать в день определенное количество страниц. Я должен дождаться своей минуты. И никто не ведает ни дня, ни часа, когда снизойдет вдохновение. Это случается само по себе». Хозяйка ушла, но ее доверие ко мне, видно, было сильно поколеблено. Оставшись один, я вскочил и начал рвать на себе волосы от отчаяния. «Нет, действительно, спасения нет никакого! Мой мозг не служит мне больше. Разве не стал я совершенным идиотом, если уже не могу высчитать стоимость кусочка сыра? Но если я задаю себе такие вопросы, возможно ли, чтобы я лишился рассудка? Разве я, хоть и был поглощен подсчетами, не заметил с редкостной проницательностью, что хозяйка была беременна? Ведь я понятия не имел об этом. Никто мне ничего не сказал. Это осенило меня помимо воли. Я увидел это собственными глазами и тотчас все понял. Да еще в то отчаянное мгновение, когда я вычислял 16-е доли. Как же объяснить все это?» Я подошел к окну и поглядел на улицу. Окно выходило на Вонгмансгаттен. На тротуаре играли дети, дети бедняков на бедняцкой улице. Они перебрасывались пустой бутылкой и громко визжали. Мимо медленно проехала повозка с домашним скарбом. Видно, какая-то семья, выброшенная на улицу, перебиралась в такое неурочное время на другую квартиру. Я сразу об этом догадался. На повозке громоздились одеяла, подушки и мебель, источенные червями кровати и комоды,
красные треногие стулья, рогожи, всякий железный хлам, жестяная посуда. Маленькая девочка, совсем еще крошка, уродливая, с отмороженным носом, сидела на повозке и крепко держалась посиневшими ручонками, чтобы не упасть. Под ней была куча ужасных сырых матрасов, на которых дома спали дети, и она смотрела на ребятишек, перебрасывавшихся пустой бутылкой. Я глядел на улицу и легко понимал все происходящее. Стоя у окна, я слышал, как хозяйская стрепуха напевала на кухне по соседству с моей комнатой. Я знал песенку, которую она пела, и прислушивался, не сфальшивит ли она. Я сказал себе, что слабоумный был бы не способен на все это. Слава богу, я нормален, как всякий другой. Вдруг я увидел, что два мальчугана на улице затеяли ссору. Одного я знал, это был сын хозяйки. Я открыл окно и стал слушать, что они говорят друг другу. А под окном тотчас собралась толпа детей, они жадно смотрели вверх. Что они ждут? Какой-нибудь подачки? Сухого цветка, кости, окурка, сигары, чего-нибудь, что можно съесть или употребить для игр? Они долго смотрят на мое окно, и лица у них синие от холода. А те двое все ссорятся между собой. Из их детских ртов вылетают бранные слова, непотребные прозвища, матросские ругательства, которым они верно выучились в порту. И оба так увлеклись, что совсем не замечают хозяйки, которая прибежала узнать, что случилось. «Да», — жалуется ее сын, — «он меня схватил за горло, чуть не задушил совсем». И, повернувшись к своему недругу, который злорадно посмеивается, он в ярости кричит: «Убирайся к черту, сучий сын! Всякая гнида станет хватать людей за глотку! Вот я тебе распротак твою!» А его беременная мать, чей живот едва не перегораживает всю узкую улицу, хватает своего 10-летнего сына за руку и хочет увести его.
«Тсс, придержи язык, не смей ругаться. Лаешься, как будто уже не один год якшаешься со шлюхами. Марш домой! Не пойду!» «Нет, пойдешь! Не пойду!»
Я стою у окна и вижу, как мать приходит в бешенство. Эта отвратительная сцена глубоко возмущает меня. Я больше не в силах ее терпеть. Я кричу мальчику вниз, чтобы он поднялся ко мне на минутку. Я дважды крикнул это, чтобы остановить их, прекратить эту сцену. Во второй раз я кричу очень громко. Хозяйка смущенно поднимает голову и смотрит на меня. Но она тотчас оправляется от смущения, нагло смотрит на меня, смотрит с видом нескрываемого превосходства. А потом, сделав сыну замечание, уходит. Она говорит ему громко, чтобы я мог слышать:
«Фу, стыдись показывать всяким, какой ты гадкий мальчик!»
Глядя на все это, я не упустил ничего, даже малейшей подробности. Моя наблюдательность была очень острой, и я чутко воспринимал каждую мелочь и все поочередно обдумывал. Стало быть, рассудок мой не был поврежден. «Да и как мог он повредиться?» «Послушай-ка», — сказал я вдруг себе, — «ты достаточно долго тревожился о своем рассудке, а теперь хватит. Разве это признак безумия, когда голова замечает и воспринимает все до последней мелочи? Да ты просто смешон, смею тебя заверить, ведь это очень забавно». Словом, у всякого бывают заскоки, особенно в простых вещах. «Это ничего не значит, это простая случайность. Говорю тебе, ты смешон». «А этот счет, эти разнесчастные 5/16 вонючего сыра, ха-ха, сыр с гвоздикой и перцем, что до этого смехотворного сыра, то от него вполне можно отупеть. Уж один запах этого сыра способен отправить человека на тот свет». И я хохотал над всем зеленым сыром на свете. «Нет, ты дай мне что-нибудь съедобное», — сказал я. «Дай мне, ежели угодно, 5/16 свежего сливочного масла. Тогда другое дело». Я лихорадочно смеялся собственным шуткам и находил их весьма забавными. У меня, право, не было никаких изъянов. Я был совершенно здоров. Я ходил по комнате, разговаривая сам с собою, и моя веселость все возрастала. Я громко смеялся и словно опьянел от радости. В самом деле, казалось, я только и ждал этой короткой радостной минуты, этого мгновения, исполненного странного светлого восторга, чтобы работоспособность вернулась ко мне. Я сел за стол и занялся своим сочинением. Работа продвигалась успешно, гораздо успешнее, чем раньше. Она продвигалась не слишком быстро, но то немногое, что я сделал, казалось мне бесподобным. К тому же я работал целый час без устали. И вот я дошел до самого важного места в этом иносказательном сочинении о пожаре в книжном магазине. Оно представляется мне столь важным, что все другое, написанное мной, — ничто в сравнении с этим местом. Я хотел выразить поистине глубокую мысль, что горели не книги, а мозги, человеческие мозги. Хотел устроить из этого настоящую Варфоломеевскую ночь. Как вдруг дверь распахнулась, и ворвалась хозяйка. Она быстро вошла прямо в комнату, даже не задержавшись у двери. Я коротко вскрикнул, точно мне нанесли удар.
«Как?» — сказала она. «Мне показалось, будто вы что-то сказали. К нам приехал постоялец, и я намерена отдать ему эту комнату. А вы сегодня переночуете у нас внизу, но для этого вам надо обзавестись собственной постелью».
И, не слушая меня, она без дальнейших разговоров принялась небрежно сгребать со стола мои бумаги. Мое радостное настроение сразу исчезло. Я вспылил, пришел в отчаяние и тотчас же встал. Я молча предоставил ей убрать бумаги со стола и не вымолвил ни слова. Она сгребла листки и сунула их мне в руки. Делать было нечего, пришлось освободить комнату. И драгоценное мгновение было утеряно безвозвратно. Нового постояльца я встретил на лестнице. Это был молодой человек с большим синим якорем, вытатуированным на руке. За ним носильщик тащил на спине сундук. Приезжий, очевидно, был моряк. Стал быть, лишь случайный гость на одну ночь. Он, конечно, не займет мою комнату на более продолжительное время. Может быть, завтра, когда он уедет, мне снова посчастливится, и вдохновение вернется хотя бы на 5 минут. Этого хватит, чтобы закончить работу. А пока нужно покориться судьбе. До тех пор я не бывал на хозяйской половине, где днем и ночью ютились муж, жена, отец жены и 4 детей. Стрепуха жила на кухне, там она и спала. Я с неохотой подошел к двери и постучал. Никакого ответа, хотя внутри слышались голоса. Когда я вошел, муж не сказал ни слова, даже не ответил на мое приветствие. Он лишь безучастно взглянул на меня. Точно ему не было до меня никакого дела. Впрочем, он играл в карты с человеком, которого я когда-то видел на пристани. С грузчиком по прозвищу Стекляшка. Грудной младенец что-то лепетал на кровати, а старик, отец хозяйки, сидел на скамеечке, скрючившись и подпирая руками голову. Словно у него болела грудь или живот. Он был почти совсем седой и скорчился, словно змея, подстерегающая добычу. «Не откажете приютить меня на ночь?» — сказал я хозяину.
«Это моя жена так распорядилась?» — спросил он.
«Да, мою комнату занял новый постоялец». На это он ничего не сказал и снова занялся картами. Изо дня в день он играл здесь в карты с гостями. Играл не на деньги, а лишь бы скоротать время, лишь бы чем-нибудь занять руки. Больше он ничего не делал, движения его были ленивы и неохотны, а жена его тем временем сновала вверх и вниз по лестнице, хлопотала по дому и отыскивала постояльцев. У нее было соглашение с рабочими и носильщиками в порту, которые получали известную плату за каждого нового жильца. И, кроме того, часто сами оставались здесь на ночлег. Стекляшка как раз и привел нового постояльца. Вошли 2 детей, 2 девочки с веснущатыми, изможденными, как у потаскушек, лицами. На них были совсем рваные платья. Немного погодя, вошла и сама хозяйка. Я спросил ее, где она намерена пристроить меня на ночь, и она ответила, что я могу лечь здесь, вместе со всеми. Или же в прихожей, на скамье, как мне самому угодно. Говоря это, она ходила по комнате, приводила все в порядок и ни разу не взглянула на меня. Выслушав ее ответ, я сник, примирился и скромно встал у двери, делая вид, будто мне даже приятно предоставить на одну ночь мою комнату другому. Я старался придать своему лицу приятное выражение, чтобы не рассердить ее и не очутиться на улице. Я сказал: «Ну да, как-нибудь устроимся», и замолчал. Она продолжала ходить по комнате. Впрочем, я должна заметить, что мне никак нельзя сдавать комнаты и кормить людей в кредит, — сказала она. Я это вам уже говорила.
Да, уважаемая, но мне нужно всего 2 дня, чтобы окончить статью, — ответил я. И тогда я с удовольствием уплачу вам лишних 5 крон. С огромным удовольствием.
Но я видел, что она совсем в это не верит. А я не мог гордо оскорбиться и покинуть ее дом. Я знал, что ждет меня, если я уйду отсюда.
Прошло 2 дня. Я по-прежнему ютился вместе с хозяйской семьей, потому что в прихожей, где не было печки, стоял холод. Спал я на полу. Приезжий моряк продолжал жить в моей комнате и, по-видимому, не собирался скоро уезжать. К обеду пришла хозяйка и сказала, что он заплатил ей вперед за целый месяц. Впрочем, он должен до отъезда сдать экзамен на штурмана, поэтому и остановился здесь. Слушая это, я понял, что моя комната потеряна для меня навсегда. Я вышел в прихожую и сел на скамью. Если мне суждено вообще написать что-нибудь, то это, возможно, только здесь, в тишине. Мое иносказательное сочинение уже не занимало меня более. В моей голове появилась новая идея, великолепный план. Я решил сочинить одноактную пьесу «Знамение креста» из средневековой жизни. Я уже придумал подходящую героиню, великолепный образ фанатичной блудницы, согрешившей в храме не из слабости или из страсти, а из ненависти к Богу, согрешившей у самого алтаря, сунув покров под голову из дерзновенного презрения к Богу. Ха-ха!
Время шло, и этот образ все сильнее завладевал моим воображением. В конце концов, она уже стояла перед моими глазами как живая и была как раз такова, как мне требовалось. Тело блудницы должно было иметь отталкивающие изъяны. Высокая, очень худая и слегка смуглая. А когда ходит, ее длинные ноги должны просвечивать сквозь юбку. Кроме того, у нее еще должны были быть большие оттопыренные уши. Одним словом, с виду она невзрачна, отталкивающа. Меня в ней интересовало ее поразительное бесстыдство, отчаянная безоглядность предумышленного греха, который она совершила. Право, она очень занимала меня. Мой мозг как бы вздулся от этого странного уродства. И я писал пьесу целых 2 часа подряд. Исписав 10 или, может быть, 12 страниц, часто с большим трудом, с долгими перерывами, перечеркивая и разрывая листы, я почувствовал усталость, я совсем окоченел от холода, встал и вышел на улицу. Кроме всего прочего, последние 30 минут хозяйский ребенок плакал без умолку и мешал мне, так что больше я все равно ничего не мог бы написать. Поэтому я решил прогуляться подальше по дороге в сторону Драммина и не возвращаться домой до самого вечера. Но, гуляя, я все время думал о своей драме. А во время прогулки со мной случилось вот что. Я остановился у сапожной мастерской в дальнем конце улицы Карла Юхана, почти у самой вокзальной площади. Бог знает, почему я остановился именно у этой сапожной мастерской. Я смотрел в окно, хотя вовсе не думал, что у меня нет сапог. Мысли мои были далеко на другом конце света. Позади меня проходили люди, о чем-то разговаривали, но я не слышал их слов. И вдруг чей-то голос громко произнес: «Привет! Это был мой знакомый по прозвищу Красная Девица». «Привет!» — отозвался я рассеянно. Я не сразу узнал девицу. — Ну, как дела? — спросил он. — Да ничего, все по-прежнему. — Послушайте, скажите-ка, вы, стал быть, все еще у Кристи?
— У Кристи?
— Помнится, вы как-то говорили, что служите счетоводом у оптовика Кристи.
«Ах, да, но я уже ушел от него. У этого человека невозможно работать, и мы вскоре расстались». «Но почему же? Однажды я сделал неправильную запись, и вот...»
«Фальшивую?»
«Фальшивую». Девица откровенно спрашивал, не совершил ли я подлога. Он спросил это быстро и с явным любопытством. Я смотрел на него, чувствуя себя глубоко оскорбленным, и не отвечал. «О, Господи! Да ведь это со всяким может случиться!» — сказал он, пытаясь меня утешить. Он все еще думал, что я совершил подлог.
«Что именно может со всяким случиться?» — спросил я.
«Вы хотите сказать, что всякий может сделать фальшивую запись? Послушайте, милейший, вы в самом деле думаете, что я способен на такую низость? Это я-то?» «Но, мой дорогой, мне кажется, вы сами ясно сказали...»
Я вскинул голову, отвернулся от девицы и смотрел в сторону. Вдруг я увидел красное платье. Женщина в красном платье шла рядом с каким-то мужчиной. Если б я не разговаривал с девицей, если б я не был уязвлен его низменным подозрением, не вскинул голову оскорбленный, не отвернулся от него, это красное платье, пожалуй, ускользнуло бы от моего внимания. Какое, в сущности, мне до него дело? Что мне в нем, будь это даже платье самой камерфрейлины Нагель? А девица все говорил, стараясь исправить свою оплошность. Я его совсем не слушал. Я все время смотрел на красное платье, приближавшееся ко мне. И в груди у меня встрепенулось волнение, словно в нее вонзилась тонкая игла. Я прошептал мысленно, не шевеля губами, «И лояли». Теперь и девица обернулся, увидел проходящих даму и господина, поклонился им и проводил их глазами. Я не поклонился, или, может быть, поклонился, не заметив этого. Красное платье удалялось по улице Карла Юхана и, наконец, исчезло.
«Кто это с ней?» — спросил девица.
«Герцог? Разве вы не видели? Это у него прозвище такое, герцог. А ее вы знаете?»
«Да. Немного. А вы?»
«Нет», — отвечал я. «Мне показалось, что вы ей низко поклонились».
«Поклонился?
Разве вы не поклонились?» — сказал девица. «Очень странно, ведь она все время только на вас и смотрела».
«Откуда вы ее знаете?» — спросил я.
Он, в сущности, ее не знал. Все случилось как-то осенним вечером. Было уже поздно, трое молодых людей только что вышли из Гранда, они были навеселе, встретили эту женщину одну возле камермейера и заговорили с ней. Вначале она не хотела разговаривать, но один из весельчаков, которому море было по колено, прямо попросил у нее позволения проводить ее до дому.
Он не тронет на ней, как говорится, ни единого волоса. Просто доведет ее до подъезда, и тогда будет уверен, что она действительно вернулась домой, а иначе ему не будет покоя всю ночь. Они шли, и он говорил без умолку, сыпал всякими небылицами, назывался Вольдемаром Аттердагом, выдавал себя за фотографа. В конце концов, эти веселые выдумки ее рассмешили, а он нисколько не был смущен ее холодностью. И в конце концов она позволила ему себя проводить.
«Ну а что же было дальше?» —
спросил я, и у меня перехватило дыхание.
«Дальше? Ах, не будем об этом. Все-таки она женщина».
На мгновение мы оба замолчали.
«Черт возьми, так это герцог. Вот он, значит, каков!» — добавил девица задумчиво. «Раз она пошла с этим господином, я немного за нее дам».
А я все молчал, но, разумеется, герцог ее завлечет. Вот и прекрасно.
Мне-то что за печаль? Я пожелал счастливого пути этой прелестнице, счастливого ей пути!
Я попытался утешить себя, думая о ней дурно, с наслаждением втоптал ее в грязь. Меня раздражало лишь, что я снял перед этой парочкой шляпу, если только это действительно правда.
Зачем мне было снимать шляпу перед такими людьми?
А о ней я больше не жалел. Нисколько не жалел. Она уже не была красавицей, подурнела. Черт возьми, да чего же она увяла? Вполне возможно, что она смотрела только на меня. Тут нет ничего удивительного. Быть может, в ней пробудилось раскаяние. Но только из-за этого я не упаду к ее ногам, не стану приветствовать ее как безумный, в особенности, раз она так подозрительно увяла за последнее время. Пускай герцог берет ее себе на здоровье. Может быть, настанет день, когда я гордо пройду мимо нее, даже не взглянув в ее сторону. Может случиться, я позволю себе сделать это даже в том случае, если она станет смотреть на меня в упор и будет в красном платье. Очень даже может случиться. Ха-ха, вот будет торжество. Насколько я себя знаю, я, пожалуй, могу закончить пьесу еще нынче ночью. И дней через 8 эта фрёкин будет стоять предо мной на коленях со всеми своими прелестями. Ха-ха, со всеми прелестями. Прощайте, — сказал я отрывисто. Но девица удержал меня. Он спросил, «А чем же вы заняты теперь?» «Чем занят? Пишу, разумеется. Чем же мне еще заниматься? Ведь я только этим живу. В настоящее время я работаю над большой драмой «Знамение креста» из средневековой жизни». «Черт побери!» — с искренним восхищением сказал девица. «Да ведь если вы это напишете, тогда...» «Меня это не очень заботит», — ответил я. «Но дней через 8, надеюсь, вы обо мне услышите». И я ушел. Вернувшись домой, я тотчас же обратился к хозяйке и попросил лампу. Мне была очень нужна лампа. Я собирался не ложиться в ту ночь. Пьеса бушевала у меня в голове. И я твердо рассчитывал написать к утру порядочную часть. Я изложил хозяйке свою просьбу очень смиренно, так как заметил у нее на лице недовольство тем, что я снова вернулся. «Я почти кончил свою замечательную пьесу», — сказал я. «Остается дописать всего лишь 2 сцены». И я намекнул, что пьесу может поставить какой-нибудь театр еще прежде, чем я сам об этом попрошу. И если она окажет мне такое одолжение, тогда я... Но у хозяйки не было лампы. Она долго думала, но никак не могла вспомнить, чтобы у нее где-нибудь была лампа. Если я готов подождать до 12, тогда, пожалуй, можно будет взять лампу из кухни. А почему я не куплю себе свечи? Я умолк. У меня не было 10 эры на свечу, и она это отлично знала. Увы, мои планы опять расстроились. Стрепуха сидела с нами, она сидела в комнате, на кухне ее не было. Стало быть, лампу даже не зажигали. Я подумал об этом, но не сказал больше ничего. Вдруг Стрепуха говорит. «Я, кажись, недавно видала, как вы выходили из дворца. Вы что ж, были на обеде?» И она громко засмеялась над собственной шуткой. Я сел. Достал свои бумаги и хотел попытаться работать, сидя здесь. Я держал бумагу у себя на коленях и пристально смотрел в пол, чтобы не отвлекаться. Но это не помогало. Ничто не помогало мне. Я не мог выжать из себя ни строчки. Вошли 2 хозяйские дочки и стали шумно играть с кошкой. А кошка эта была, на удивление, большая и почти без шерсти. Когда девочки дули ей в глаза, в них появлялись слезы и стекали по носу. Хозяин и еще 2 гостей играли за столом в карты. Только хозяйка, как всегда, занималась делом. Она шила. Она отлично видела, что я не могу писать в таком шуме, но совсем уже не считалась со мной. Она даже улыбнулась, когда Стрепуха спросила, не на обед ли меня приглашали во дворец. Все в доме относились ко мне враждебно. Казалось, после того, как я вынужден был с позором уступить свою комнату другому, это дало всем в доме право обращаться со мной как с посторонним. И даже Стрепуха, эта маленькая черноглазая дрянь, у которой был низкий лоб и совсем плоская грудь, насмехалась надо мной по вечерам, когда я брал бутерброды. Она часто спрашивала меня, где я обычно обедаю. Что-то она никогда не видела, чтобы я ковырял в зубах, выходя из Гранда. Было ясно, что она знает о моем бедственном положении, и ей доставляет удовольствие напоминать мне об этом. Все эти мысли лезут мне в голову, и я не в силах придумать ни одной реплики для своей пьесы. Мои попытки тщетны, у меня начинает гудеть в голове, и я, наконец, вынужден бросить работу. Я кладу листки в карман и поднимаю глаза. Стрепуха сидит прямо передо мной. Я смотрю на нее, смотрю на ее узкую спину и покатые плечи, которые еще даже не окрепли как следует. Зачем ей нападать на меня? Пусть бы я вышел даже из дворца, что из того? Ей-то что за печаль? В последние дни она нагло насмехалась надо мной, когда я спотыкался на лестнице или, зацепившись за гвоздь, разрывал куртку. Не далее, как вчера, она подобрала мои черновики, которые я выбросил в прихожую. Украла эти наброски к моей пьесе и потом читала их в комнате во всеуслышание, вышучивая меня и осыпая издевками. Я ни разу не обидел ее и, помнится, ни разу не просил ее оказать мне какую-нибудь услугу. Напротив, по вечерам я сам стелил себе постель на полу, не желая ее утруждать. Она смеялась надо мной еще и потому, что у меня выпадали волосы. По утрам в умывальнике плавали волосы, и это ее смешило. Башмаки у меня прохудились, в особенности тот, что попал под хлебный фургон. Она и над этим насмехалась.
«Вот так башмаки, прости господи!» — говорила она. «Глядите, каждый, что твоя собачья конура!»
«Да, мои башмаки и в самом деле были изношены, но я не мог покамест обзавестись другими!»
Я вспоминаю все это и удивляюсь открытой враждебности со стороны стрепухи. А девочки начинают тем временем дразнить старика, лежащего на кровати. Они прыгали вокруг него и были целиком поглощены этим занятием. Потом они стали щекотать у него в ушах соломинками. Поначалу я не вмешивался. Старик и пальцем не шевельнул, чтобы от них избавиться. Он лишь смотрел на своих мучительниц яростным взглядом, когда они его щекотали. Домотал головой, чтобы освободиться от торчавших из ушей соломинок. Это зрелище становилось для меня невыносимым, но я не мог отвести глаз. Отец иногда поднимал голову от карт, смеялся выходкам девочек и даже обращал на это внимание своих партнеров. Почему старик не пошевельнется? Почему не отшвырнет девочек? Я сделал шаг к постели.
«Пусть их, пусть! У него паралич!» — крикнул хозяин.
И я, испугавшись его неудовольствия, боясь оказаться на ночь глядя за дверьми, молча вернулся на прежнее место и сидел смирнехонько. Зачем мне рисковать моим ночлегом и бутербродами, вмешиваясь в семейные дрязги? Нечего стараться ради этого полумертвого старика. Я почувствовал, что стал тверд, как кремень. Девочки продолжали донимать старика. Их забавляло, что он не может шевельнуть головой, и они совали ему соломины в глаза, в ноздри. Он смотрел на них с ненавистью, но не способен был ни вымолвить слова, ни двинуть руками. Вдруг он приподнял все свое туловище и плюнул одной из девочек прямо в лицо. Потом приподнялся еще и плюнул в другую, но не попал. Я видел, как хозяин бросил карты и подскочил к кровати. Он весь побагровел и крикнул: «Как ты смеешь плевать людям в глаза, старый пес?» «Но ведь они же не давали ему покоя!» — воскликнул я, потеряв терпение. Но я все время боялся, как бы меня не выгнали, и крикнул не очень возмущенно. Я только дрожал всем телом. Хозяин обернулся ко мне.
«Хорош гусь! Чего вы суетесь не в свои дела, черт вас возьми? Заткните глотку, слышите? Так-то лучше будет!»
Но тут подала голос хозяйка, и весь дом огласился бранью.
«Да вы все никак взбесились!» — орала она. «Сидите оба смирно, а не то вышвырну вон, понятно? Ха! Мало того, что я пригрела эту гадину и кормила ее, изволи еще терпеть ад в доме, черт ему рад! Я это не потерплю, слышите? Цыц! Замолчите, дряни! Да вытрите носы! Не то я сама примусь за вас!» «Слыханное ли дело?» — заявляются прямо с улицы, без единого эре. «Даже мазь от пшей купить не на что! Да подымают шум среди ночи, вступают в перекоры!» «Я этого не допущу. И пускай чужие катятся вон, чтобы в доме было тихо. Такова моя воля!»
Я ничего не ответил, даже рта не раскрыл. Только снова сел у двери и слушал крики. Кричали все, даже дети из Трепуха, которая непременно желала объяснить, с чего началась ссора. Если б я молчал, то все бы сразу и кончилось. Мне бы только придержать язык, и не дошло бы до крайности. Разве я не придержал язык? Ведь зима была на дворе, и дело шло к ночи. Мог ли я стукнуть кулаком по столу и постоять за себя? Нет уж, без глупостей. Поэтому я сидел смирно, и хотя мне почти отказали от квартиры, не ушел от хозяев. Я не сводил глаз со стены, где висела олеография с изображением спасителя, и упорно отмалчивался, невзирая на все выпады хозяйки. «Если вам угодно избавиться от меня, мадам, то нет ничего проще», — сказал один из игроков. Он встал. Второй игрок встал тоже.
«Да нет же, речь не о тебе. И не о тебе», — заверила его хозяйка. «Уж если на то пошло, я могу сказать, о ком разговор. Ежели на то пошло, тогда станет ясно, кого это касается».
Она говорила отрывисто, наносила мне удары с короткими паузами и нарочито медлила, давая мне понять, что она разумела меня. «Спокойствие», — сказал я себе, — «только спокойствие». Она не выгоняла меня, не говорила этого открыто в ясных словах. Только бы мне не выказать высокомерие, надо поступиться гордостью, сейчас не время. Держи ухо востро, а у Христа на олеографии такие странные зеленые волосы. Они очень похожи на зеленую травку или, выражаясь с изящной точностью, на густую траву поемных лугов. До чего же тонко я это подметил? Именно на густую траву поемных лугов. И тотчас в голове у меня одна мысль тянет за собой другую. Зеленая трава заставляет меня вспоминать те места в Писании, где говорится, что дни человека как трава. И вся трава зеленая сгорела. Потом я начинаю думать о судном дне, когда все погибнет в пламени. У меня мелькает мысль о землетрясении в Лиссабоне. И я вижу перед собой латунную испанскую плевательницу и письменный прибор черного дерева, какой был у Илояли. Ах, все тлен! Вся трава зеленая сгорела. Удел всего гроб в четыре доски и саван от Йомфру Андерсон в подворотне направо. Все это промелькнуло у меня в голове в то отчаянное мгновение, когда хозяйка собиралась выгнать меня за дверь.
«Он даже не слушает!» — крикнула она. «Говорю вам, покиньте мой дом! Понятно? Накажи меня, Бог, да этот малый сошел с ума! Убирайтесь на все четыре стороны, вот и весь сказ!»
Я посмотрел на дверь, но не с тем, чтобы уйти, вовсе не с тем, чтобы уйти. В голову мне пришла придерзкая мысль. Будь в дверях ключ, я повернул бы его, заперся бы здесь вместе со всеми, только бы остаться. Мысль, что сейчас я снова окажусь на улице, приводила меня в ужас. Но в дверях не было ключа. Я встал, надеяться было не на что. И вдруг сквозь крик хозяйки слышится голос ее мужа. Я останавливаюсь в изумлении. Человек, только что грозивший мне, теперь неожиданно принимает мою сторону. Он говорит: «Не знаешь разве, что нельзя выгонять людей из дому в ночную пору. Это карается законом». Я не знал, карается ли это законом. Едва ли так могло быть. Хотя, конечно, все возможно. Но хозяйка сразу опомнилась, утихла и оставила меня в покое. Она даже предложила мне на ужин 2 бутерброда, но я их не взял. Из благодарности к ее мужу я не взял их, объяснив, что уже поел в городе. Когда я, наконец, пошел в прихожую и стал укладываться, хозяйка последовала за мной. Остановилась на пороге и громко сказала, застив свет своим чудовищно распухшим животом:
«Но вы ночуете здесь в последний раз, так и знайте».
«Ну что ж», — ответил я, — «завтра мне, пожалуй, удастся найти ночлег, если хорошенько постараться. Где-нибудь да найдется убежище. А покуда, я радовался, что не остался без крова сегодня ночью».
Проснулся я в 5 или в 6 часов утра. Еще не рассвело, но все равно я тотчас же встал. Из-за холода я спал в одежде, и мне не нужно было одеваться. Выпив воды, я тихонько отворил дверь и вышел тихонько, чтобы избежать встречи с хозяйкой. На улице не было никого, лишь иногда попадался полицейский, который дежурил всю ночь. Вскоре появились 2 фонарщика и стали гасить газовые фонари. Я бродил без цели, вышел на церковную улицу и побрел к крепости. Хотелось спать, я продрог, спина и ноги у меня ныли от долгой ходьбы. Очень хотелось есть, и я, присев на скамейку, задремал. 3 недели я питался бутербродами, которые хозяйка давала мне утром и вечером. Теперь вот уже сутки я ничего не ел. Голод снова терзал меня, и нужно было поскорее искать какой-нибудь выход. С этой мыслью я опять задремал, сидя на скамейке. Меня разбудили чьи-то голоса. Я огляделся и увидел, что уже совсем светло, и город проснулся. Я встал и пошел прочь. Над холмами всходило солнце, небо приобрело нежный светлый оттенок. Погожее утро после стольких хмурых недель вселило в меня радость. Я позабыл все свои невзгоды, и теперь мне казалось, что много раз бывало гораздо хуже. Я хлопнул себя по груди и тихонько запел песенку. Мой голос звучал так печально, так слабо, что это растрогало меня до слез. Кроме того, чудесный день, светлое сияющее небо действовали на меня слишком сильно, и я заплакал навзрыд. «Что с вами?» — спросил какой-то прохожий. Я поспешил прочь, не отвечая и прикрыв лицо руками. Я пришел на пристань. С большой барки под русским флагом выгружали уголь. Я стал разбирать название — Копегоро. Долгое время развлекался тем, что наблюдал за этим иностранным судном. Очевидно, оно уже почти разгрузилось, и, несмотря на балласт, шкала на борту показывала уже 9 футов над водой. И когда тяжелые сапоги грузчиков стучали по палубе, судно отзывалось протяжным гулом. Солнце, свет, соленое дыхание моря — вся эта интересная и веселая жизнь возбуждала меня, и кровь бодрей струилась в моих жилах. Вдруг мне пришло в голову, что я, пожалуй, мог бы прямо здесь сочинить несколько сцен для своей пьесы. Я вынул бумажки из кармана. Я стал придумывать слова, которые хотел вложить в уста монаха. Слова, пылающие яростной нетерпимостью, но мне это не удавалось. Тогда я оставил монаха и стал сочинять речь, с которой судья обращается к осквернительнице храма. Написал 50 страниц и бросил. Настоящего пафоса не получалось. Люди вокруг меня трудились, гремели лебедки, скрипели вороты, звякали цепи. И все это никак не отвечало мрачной, затхлой атмосфере Средневековья, которой была проникнута моя пьеса. Собрав бумажки, я встал. Но все же я сдвинулся с мертвой точки и был совершенно уверен, что если ничего не случится, дело пойдет на лад. Только бы найти какое-нибудь пристанище. При этой мысли я остановился посреди улицы, но не мог вспомнить ни одного спокойного местечка во всем городе, где мне можно было бы пристроиться на время. Не было другого выхода, кроме как вернуться в пансионат для приезжих. От одной этой мысли меня начинало корчить, и я твердил себе, что так не годится,
но плелся все вперед, туда, куда путь мне был заказан. Конечно, это презренно, сознавался я себе, это унизительно, но ничто не действовало. Правда, я человек не гордый. Я должен прямо сказать, что на свете нет существа смиреннее меня. И я продолжал путь. У двери я остановился и еще раз все взвесил. Будь что будет, надо рискнуть. Разве все это не презренная суета? Во-первых, мне нужен приют всего на несколько часов. А во-вторых, накажи меня, Бог, если я еще когда-нибудь переступлю порог этого дома. Я вошел во двор. Шагая по неровным булыжникам, я все еще колебался и чуть не повернул назад от самых дверей. Я стиснул зубы. Прочь неуместная гордость. В худшем случае я принесу извинения, скажу, что пришел проститься, как того требует вежливость, и условится, когда я отдам должок за квартиру. Я открыл дверь прихожей. Войдя, я застыл на месте. Прямо передо мной в двух шагах стоял сам хозяин, без шляпы и без куртки, и подглядывал в замочную скважину за тем, что происходило в комнате. Он сделал мне знак рукою, чтобы я стоял тихо, и снова стал подглядывать в замочную скважину. При этом он смеялся.
«Подите сюда», — сказал он шепотом.
Я подошел на цыпочках.
«Смотрите»,
— сказал он, дрожа от безмолвного смеха.
«Загляните-ка туда, видите, лежат. Взгляните на старика. Вам видно старика?»
В комнате на кровати, прямо против меня, под олеографией, изображавшей Христа, я увидел двоих. Хозяйку и приезжего штурмана на темном одеяле белели ее ноги. А на кровати у другой стены сидел ее отец, разбитый параличом, и смотрел, опираясь на руки, скорчившись, как всегда, не в силах шевельнуться. Я повернулся к хозяину. Он с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Двумя пальцами он зажимал себе нос.
«Видели старика?» — шепнул он. «О, Господи, видели вы старика? Сидит и смотрит на них!»
И он снова нагнулся к замочной скважине. Я отошел к окну и сел. Это жестокое зрелище совершенно расстроило мои мысли, уничтожило мое вдохновение. Но какое мне дело до всего этого? Если сам муж смирился с этим и даже потешается, то у меня нет ни малейшего основания негодовать. Что ж до старика, то о нем нечего беспокоиться. Он верно видел это уже не раз. Быть может, он попросту спал, сидя, или даже уже умер, Бог его знает. Я ничуть не удивился бы, если бы узнал, что он мертв, и моя совесть успокоилась. Я снова достал рукопись и попытался отогнать все постороннее. Фраза в речи судьи была оборвана наполовине. «Так велят мне Бог и закон, так велит мне совет мудрых мужей, так велит мне моя совесть». Я смотрел в окно, придумывая, что же велит ему совесть. Из комнаты донесся негромкий шум. Ну, это меня не касалось, нисколько не касалось. А старик, быть может, умер. Он умер сегодня в 4 утра. Стало быть, мне совершенно безразлично, что там за шум. Но зачем же я, черт возьми, думаю об этом? Спокойствие. Так велит мне моя совесть. Но все словно были в заговоре против меня. Хозяин, подглядывая в замочную скважину, не мог удержаться. Время от времени я слышал его подавленный смех и видел, как он весь трясется. Еще меня отвлекало то, что происходило на улице. По другую ее сторону играет на солнце маленький мальчик. Спокойно и беспечно он связывает полоски бумаги. И вдруг он вскакивает с сердитым криком. Пятясь, он выходит на середину улицы и глядит на рыжебородого человека, который высунулся из окна во втором этаже и плюнул ему на голову. Малыш плачет от злобы и беспомощно ругается, а рыжебородый хохочет в окне. Так проходит 5 минут. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть слез мальчика. Так велит мне моя совесть. Я никак не мог сдвинуться с места. Наконец, все начало путаться. Мне казалось, что даже написанное прежде никуда не годится, что весь мой замысел — сплошной вздор. Нельзя говорить о совести в средние века. Совесть впервые изобрел учитель танцев Шекспир. Следовательно, вся речь судьи неправильна. Стало быть, мои бумажки можно выбросить? Я снова пробежал их, и мои сомнения тотчас же разрешились. Я нашел великолепные места, порядочные куски, обладающие исключительными достоинствами. И в моей груди снова всколыхнулось пьянящее желание взяться за дело и кончить пьесу. Я встал и пошел к двери, не обращая внимания на хозяина, который махал руками, показывая, чтобы я не шумел. Исполненный непоколебимой решимости, я вышел из прихожей, поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в свою прежнюю комнату. Ведь штурмана там не было, кто же мог мне помешать побыть здесь немного? Я не трону его вещей, не воспользуюсь даже столом, я просто посижу на стуле у двери. С меня этого довольно. Я быстро раскладываю бумаги у себя на коленях. Несколько минут все идет как по маслу. В моей голове одна за другой возникают отделанные в совершенстве фразы, и я пишу, не отрываясь. Я заполняю одну страницу за другой, стремительно продвигаюсь вперед, иногда тихонько вскрикиваю, восхищаясь своим порывом, и почти совершенно забываюсь. Я слышу в эти мгновения лишь собственные радостные возгласы. И вот мне приходит в голову счастливая мысль о церковном колоколе. Его звон должен прозвучать в одном месте моей пьесы. Все идет великолепно. Вдруг я слышу шаги на лестнице. Я дрожу и едва сдерживаюсь. Я насторожен, робок, готов ко всему. Меня все пугает. Мои нервы взвинчены от голода. Я взволнованно прислушиваюсь, зажав в руке карандаш, и не могу больше написать ни слова. Дверь отворяется, входят двое, которых я недавно видел внизу в замочную скважину. Не успеваю я извиниться за свое вторжение, как хозяйка кричит, удивленная, словно с луны свалилась. «Господи боже ты мой! Да он опять здесь!» «Простите», — говорю я, — «и хочу кое-что добавить к этому, но мне не дают продолжить».
«Убирайтесь вон! Не то видит Бог, я позову полицию!»
Я встал. «Но ведь я хотел только проститься с вами», — бормочу я. «И мне пришлось подождать. Я ничего не тронул, я просто посидел здесь на стуле».
«Это не беда», — говорит штурман. «Какого дьявола? Оставьте его!»
Когда я спустился с лестницы, мною вдруг овладела бешеная ненависть к толстой, отяжелевшей женщине, которая шла за мной по пятам, торопясь меня выпроводить. Я застыл на миг в неподвижности, и на языке у меня вертелись самые ужасные ругательства, которые я готов был швырнуть ей в лицо. Но я вовремя опомнился и смолчал. Смолчал из простой благодарности к незнакомому человеку, который шел за ней и мог услышать это. Хозяйка наседала на меня сзади и беспрерывно ругалась, отчего ярость моя росла с каждым шагом. Мы вышли на двор, я шел медленно, все еще колеблясь, стоит ли связываться с хозяйкой. Бешенство душило меня, самые кровожадные мысли лезли в голову, я готов был убить ее на месте, ударить ногой в живот. В воротах я сталкиваюсь с рассыльным, он кланяется мне, но я не отвечаю. Он обращается к хозяйке, и я слышу, что он справляется обо мне, но я не оборачиваюсь. Едва я выхожу за ворота, как рассыльный нагоняет меня, снова кланяется и просит обождать. Он передает мне письмо. Я машинально вскрываю конверт, и оттуда выпадает бумажка в 10 крон, но письма никакого нет.
«Что это за шутки? От кого письмо?»
«Право, не знаю», — отвечает он. «Какая-то дама велела снести это вам». Я остолбенел, а рассыльный уходит своей дорогой. Тогда я кладу бумажку обратно, комкую конверт, поворачиваю назад, подхожу к хозяйке, которая все еще глядит на меня из дверей, и швыряю ей конверт в лицо. Я ничего не говорю, не произношу ни звука, только, обернувшись через плечо, я вижу, как она разворачивает скомканную бумажку. Вот это достойное поведение. Никаких разговоров, ни слова этой дряни преспокойно скомкать крупную ассигнацию и швырнуть в лицо своим врагам. Вот это называется вести себя с достоинством, по делам им, скотам. Когда я вышел на угол вокзальной площади и Томтегаттен, улица вдруг закружилась перед моими глазами, в голове у меня раздался гул, и я, едва не упав, прислонился к стене. Я никак не мог двинуться дальше, не мог даже выпрямиться и оставался скрюченный. Как я привалился к стене, так и остался, чувствуя, что начинаю терять сознание. Это изнеможение лишь усиливало мою безумную ярость, и я топал ногами.
Чего я только не делал, чтобы прийти в себя. Стискивал зубы, морщил лоб, ворочил глазами, и это как будто помогло. Мои мысли прояснились, я понял, что близок к гибели. Я оттолкнулся руками от стены, улица по-прежнему плясала вокруг меня. Я стал всхлипывать от бешенства, изо всех сил боролся с этой напастью, отважно удерживаясь на ногах. Я не хотел падать, я хотел умереть стоя. Мимо проезжает повозка. Я вижу, что в повозке картофель, но в бешенстве, из упрямства, я вбиваю себе в голову, что это не картофель, а кочаны капусты. И я с ожесточением клянусь, что это капуста. Я отлично слышал собственный голос и сознательно продолжал божиться, уверяя, что это нелепость, истинная правда, ради нелепого удовлетворения от ложной клятвы. Опьяненный этой чудовищной ложью, я поднял три пальца и дрожащими губами клялся во имя Отца и Сына и Святого Духа, что там была капуста. Время шло. Я плюхнулся на ближайшую приступку, утер пот со лба и шеи, глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Солнце зашло, день клонился к вечеру. Я снова начал размышлять о своем положении. Голод немилосердно мучил меня. А через несколько часов снова настанет ночь. Необходимо придумать что-нибудь, пока еще есть время. Мысль моя снова устремилась к меблированным комнатам, откуда меня выгнали. Я вовсе не хотел возвращаться туда, но все-таки не мог отогнать эту мысль. В сущности, хозяйка была совершенно права, когда вышвырнула меня. Как могу я ожидать, что мне дадут приют, раз я не платил денег? А ведь меня к тому же еще кормили. Даже вчера вечером, когда хозяйка на меня рассердилась, она предложила мне два бутерброда. Предложила по своей доброте, зная, как я в них нуждаюсь. Значит, мне грех жаловаться. И, сидя на приступке, я начал смиренно умолять ее простить мое поведение. В особенности горько я раскаивался в том, что оказался неблагодарным и швырнул деньги ей в лицо. 10 крон. Я вдруг даже присвистнул. От кого было письмо, которое принес рассыльный? Только в этот миг я сознательно задумался об этом и сразу догадался, в чем дело. Я скорчился от скорби и стыда, хрипло прошептал несколько раз «И лояли» и покачал головой. Не сам ли я не далее, как вчера вечером, решил гордо пройти мимо, если встречу ее, и показать к ней глубочайшее равнодушие? А вместо этого я лишь возбудил в ней жалость и выманил у нее лепту. Нет, мое унижение беспредельно. Даже в ее глазах я не сумел остаться порядочным человеком. Я погрузился по колено, по пояс погряз в позоре и больше уже не в силах был выбраться. Нет, никогда. Это предел. Принять 10 крон словно милостыню и не иметь возможности швырнуть их обратно таинственному благодетелю, вцепиться в деньги обеими руками и не вернуть, уплатить ими за квартиру, невзирая на глубочайшее отвращение. Нельзя ли как-нибудь получить эти 10 крон обратно? Идти к хозяйке и требовать возвращения денег было бесполезно. Надо найти другой выход. Стоит только подумать, стоит только сделать над собой усилие. Видит Бог, тут мало было просто думать о том, как добыть эти 10 крон. Тут нужно было думать всем существом. Я принялся за дело всерьез. Вероятно, было уже около 4 часов. Часа через 2 я мог бы, пожалуй, пойти к директору театра, будь моя пьеса готова. Я вынимаю рукопись и решаюсь во что бы то ни стало написать несколько последних сцен. Я думаю, потею, перечитываю все сначала, но не подвигаюсь ни на волос. «Довольно глупить», — говорю я себе, — «перестань упрямиться». Я принимаюсь сочинять как попало, записываю все, что приходит в голову, лишь бы поскорей кончить и отделаться. Я пытаюсь внушить себе, что меня вновь осенило вдохновение. Я лгу, грубо обманываю себя и пишу дальше. Точно мне не нужно подыскивать слов. Прекрасно, великолепная находка, то и дело шепчу я. Только записывай. В конце концов, последние фразы начали казаться мне подозрительными. Они так резко отличались от первых сцен. Кроме того, слова монаха и не пахли средневековьем.
Я перегрызаю карандаш, вскакиваю, разрываю рукопись, рву в клочки каждый листок, бросаю шляпу на землю и топчу ее.
«Я погиб»,
— шепчу я про себя.
«Милостивые государыни и милостивые государи, я погиб».
Кроме этих слов я ничего не могу вымолвить и лишь продолжаю топтать свою шляпу. В нескольких шагах от меня стоит полицейский и следит за мной. Он стоит посреди улицы и не спускает с меня глаз. Когда я поднимаю голову, наши глаза встречаются. Быть может, он уже давно так стоит и не спускает с меня глаз. Я подбираю свою шляпу, надеваю ее и подхожу к полицейскому.
«Вы не знаете, сколько времени?» — спрашиваю я.
Выждав немного, он достает часы и при этом все смотрит на меня.
4 часа, — отвечает он.
«Верно, — говорю я, — именно 4, совершенно справедливо. Я вижу, вы свое дело знаете и буду иметь вас в виду».
Я отошел. Он остолбенел от удивления и разинул рот, смотря мне вслед, все еще держа часы в руке.
Подходя к роялю, я обернулся и посмотрел назад. Он все еще стоял на месте и провожал меня глазами.
«Хе-хе, вот так-то надо обращаться со скотами. Без всякой совести. Это внушает скотам уважение, заставляет их трепетать».
Я был очень доволен собой и снова принялся напевать. В сильном волнении, совершенно забыв о боли, не испытывая даже никаких неприятных ощущений, исполненной удивительной легкости, я прошел через всю площадь, свернул у рынка к храму Спасителя и сел на скамейку. В конце концов, не все ли равно, верну я эти 10 крон или нет? Раз их прислали мне, стало быть, они мои, и совершенно безразлично, от кого эти деньги. Было велено передать их именно мне, и поэтому пришлось взять, не имело смысла оставлять их рассыльному. И глупо было бы теперь вернуть другие 10 крон, совсем не те, что я получил. А если так, тут ж ничего не поделаешь.
Я постарался сосредоточить все свое внимание на людной оживленной площади и думать о безразличных вещах, но это мне плохо удавалось. 10 крон не шли у меня из головы. В конце концов, я пришел в ярость и крепко сжал кулаки. «Если бы я отослал деньги назад, это оскорбило бы ее», — сказал я себе. «Так в чем же дело?»
Я всегда был крайне надменным, отказывался от подачек, лишь высокомерно качал головой и говорил: «Нет уж, благодарю покорно». И вот к чему это привело. Я снова очутился на улице. Я не остался в своем теплом, уютном жилище, хотя имел к этому полнейшую возможность. Меня обуяла гордыня. При первом же слове, которое мне не понравилось, я взвился, никому не дал спуску. Я расшвыривал бумажки по 10 крон направо и налево, а потом ушел, куда глаза глядят. Я сам себя наказал, покинул свое жилище и вот снова попал в тяжкое положение. Впрочем, к чертям собачьим. Я не просил этих 10 крон, и они недолго были у меня в руках. Я тотчас же их отдал, уплатил их совершенно чужим людям, которых никогда больше не увижу. Такой уж я человек, когда надо, отдам все до последнего. И если я не ошибаюсь в Лояле, она тоже не раскаивается, что послала мне деньги. Чему же тогда весь этот шум? Самое меньшее, что она могла сделать, это время от времени посылать мне 10 крон. Ведь бедная девушка влюблена в меня, быть может, даже безнадежно влюблена. Я долго тешился этой мыслью. Не могло быть ни малейшего сомнения, что она влюблена в меня, бедняжка. 5 часов. Нервный подъем кончился, голова моя снова как бы опустела, наполнилась гулом. Я смотрел в пространство остановившимся взглядом и видел перед собой аптеку. Голод мучительно терзал меня, и я жестоко страдал. Так я сидел, уставившись в пространство, и мало-помалу перед моим неподвижным взором обозначилась человеческая фигура. Наконец она стала совсем четкой, и я узнал, кто это. Женщина, которая торговала пирожками у аптеки. Вздрогнув, я выпрямляюсь на скамейке и начинаю припоминать. Да, конечно, это та самая женщина с тем же лотком. Она сидит на том же самом месте. Я присвистнул несколько раз, щелкнул пальцами, встал со скамейки и направился к аптеке.
«Довольно глупостей. Черт возьми, не все ли равно, дав ли я ей деньги, приобретенные неправедно? Или же честные норвежские денежки из конгсбергского серебра? Я не желаю быть посмешищем
от неумеренной гордости. Недолго и ноги протянуть».
Я выхожу на угол, всматриваюсь в женщину, останавливаюсь подле нее. Я улыбаюсь, киваю ей как знакомой и заговариваю непринужденно, словно мое возвращение — это нечто само собой разумеющееся.
«Здравствуйте», — говорю я. «Вы, наверное, меня не узнаете?»
«Нет», — медленно отвечает она и глядит на меня.
Я улыбаюсь еще старательней, как будто она бог весть, как остроумно шутит, притворяясь, что не узнает меня, и говорю: «Неужели вы не помните, как я недавно дал вам несколько крон? Сколько помнится, я не сказал при этом ни слова». «Да, ни слова. У меня нет такой привычки. Когда имеешь дело с честными людьми, нет надобности ставить условия и, так сказать, заключать договор из-за всякой мелочи. Но это я дал вам деньги».
«Да, конечно, это вы. Теперь я вас узнала».
Прежде чем она начала меня благодарить, я уже выбрал глазами лакомый кусок и поспешно говорю: «А теперь я пришел за пирожками». Она недоумевает. «За пирожками», — повторяю я. «Теперь я пришел за пирожками. Я хочу получить хоть часть для начала. Все мне сегодня не требуется».
«Вы пришли за пирожками?» — переспрашивает она.
«Ну, конечно, за пирожками», — отвечаю я с громким смехом, словно ей сразу должно быть ясно, что я пришел за ними. Я беру с лотка пирожок, или, вернее, булочку, и начинаю есть. При виде этого торговка вскакивает из своего закутка, невольным движением пытается защитить товар, давая мне понять, что она вовсе не ждала моего возвращения, да еще с целью отобрать у нее пирожки. «Вы против?» — говорю я. «Вы в самом деле против?» «Право, это смешно. Разве бывало когда-нибудь, чтобы человек дал вам кучу денег и не потребовал их обратно?» «Нет, вот видите. А вы еще чего доброго подумали, что это были краденые деньги, раз я просто сунул их вам?» «Нет, не подумали. Тем лучше, это просто прекрасно. Вы очень великодушны, если считаете меня за порядочного человека. Ха-ха. Да, вы в самом деле великодушны».
«Но зачем же вы дали мне эти деньги?» — с возмущением крикнула она.
Я объяснил, зачем я дал ей деньги, объяснил спокойно и убедительно. У меня есть такая привычка, потому что я доверяю всем людям. Когда кто-нибудь предлагает мне вексель или расписку, я всегда качаю головой и говорю: «Нет, благодарствуйте». Видит Бог, я так всегда делаю. Но торговка никак не понимала меня. Тогда я попробовал растолковать ей это по-другому, заговорил строго, не шутя. «Разве никогда не платили вперед подобно мне?» — спросил я. Я разумел, конечно, людей со средствами, например, какого-нибудь консула. «Никогда?» Ну что ж, раз она не привыкла к такому обхождению, с нее нельзя строго спрашивать. Но так принято за границей. А, наверное, никогда не ездила в чужие страны? Нет? Ну то-то же. Тогда ей нельзя и судить. И я взял с лотка несколько пирожков. Она, сердито ворча, упорно не хотела отдать мне хотя бы малую талику своего товара. Даже вырвала у меня пирожок и положила его на место. Я вскипел, ударил кулаком по лотку и пригрозил позвать полицию. «Это еще снисходительность с моей стороны», — сказал я. «Ведь если бы мне вздумалось забрать все, что мне причитается, она была бы разорена, потому что недавно я дал ей огромную сумму денег. Но я не намерен брать так много. Я хочу взять лишь половину своего состояния. К тому же она больше меня не увидит. Бог-свидетель, не увидит никогда, раз она такая». Наконец она выбрала несколько пирожков по самой бессовестной цене, 4 или 5 штук, за которые она запросила неслыханно много. Велела мне взять их и идти своей дорогой. Но я продолжал препираться с ней, доказывал, что она меня обманула по меньшей мере на целую крону. И, кроме того, ободрала заживо, назначив такие несуразные цены. «А знаете ли вы, что подобные шутки караются по закону?» — сказал я. «Господи боже, да вы можете угодить на бессрочную каторгу, старая дура!»
Она швырнула мне еще один пирожок и со скрежетом зубовным потребовала, чтобы я оставил ее в покое. Я ушел.
Ну и ну, свет еще не видывал такой двуличной торговки. Я шел через площадь, ел пирожки и громко рассуждал об этой женщине и ее бесстыдстве. Повторял весь наш разговор и думал, что я гораздо лучше ее. Я ел пирожки на виду у всех и громко разговаривал. Пирожки исчезали один за другим. Сколько я не ел, мне все казалось мало. Голод был неутолим. Господи, почему мне все мало? В своей жадности я чуть не съел последний пирожок, который с самого начала решил приберечь для мальчика с Вонгманстаген, для того малыша, которому рыжебородый плюнул на голову. Я то и дело вспоминал о нем, не мог забыть, какое у него было лицо, когда он вскочил и заплакал, и стал ругаться. Когда на него плюнули, он повернулся к моему окну поглядеть, не смеюсь ли я над ним. Бог весть, удастся ли мне его теперь найти. Я спешил добраться до Вонгманстаген, миновал место, где изорвал свою пьесу, и где еще валялись клочки бумаги, обошел стороной полицейского, которого удивил своим поведением, и, наконец, очутился у той двери, где утром сидел мальчик. Его не было, улица почти опустела. Уже смеркалось, и мальчика найти не удалось. Наверное, он ушел домой. Я бережно положил пирожок на землю у самого порога, громко постучал и тотчас же пустился бежать. «Он, конечно, найдет пирожок», — сказал я самому себе. Как только выйдет из дому, так сразу и найдет. И от радости, что малыш найдет пирожок, слезы выступили у меня на глазах. Я снова вышел к пристани. Теперь я уже не был голоден, но от сладких пирожков меня начало тошнить. В голове снова метались самые нелепые мысли. А что, если я незаметно перережу канаты, которыми пришвартованы все эти корабли? Что, если я вдруг закричу «Пожар!»? Я пошел дальше по пристани, отыскал ящик, сел, скрестил руки на груди и почувствовал, что путаница в моей голове усиливается. Я сижу неподвижно, боюсь пошевельнуться, чтобы не пойти ко дну. Я смотрю на Капигора, барку под русским флагом. Я вижу у поручней какого-то человека, красные фонари с левого борта освещают его лицо. Я встаю и заговариваю с ним. Собственно, я не собирался затевать с ним разговор и не ждал никакого ответа. Я сказал, «Вы отплываете нынче вечером, капитан?»
«Да, в самое ближайшее время», — ответил он.
Он говорил по-шведски. «Стал быть, это финн», — думаю я.
«Хм, а не нужен ли вам матрос?»
В этот миг мне было безразлично, ответит ли он отказом или согласием. Его ответ не имел никакого значения для меня. Я смотрел на него и ждал.
«Нет уж», — ответил он, — «вот юнгу я взял бы, пожалуй».
«Юнгу?» — я вздрогнул, незаметно снял очки, спрятал их в карман и поднялся по трапу на палубу.
«Мне не приходилось плавать, но я могу делать все, что велите», — сказал он. «Куда вы плывете?»
«Сперва в Лиц, там возьмем уголь и пойдем в Кадикс».
«Ладно», — сказал я и стал уговаривать его взять меня. «Мне все равно, куда плыть. Я буду хорошо работать».
Некоторое время он рассматривал меня, что-то соображая.
«Так ты еще не бывал в плавании?» — спросил он.
«Нет, но говорю вам, дайте мне работу, и я все сделаю. Я человек привычный».
Он снова задумался, а я уже свыкся с мыслью о плавании и боялся, что меня прогонят.
«Так как же, капитан?» — спросил я наконец. «Поверьте, я готов делать любую работу. Да что говорить, я буду последним негодяем, если не вылезу из кожи, чтобы вам угодить. Я готов, если надо, стоять по две вахты подряд. Мне это только на пользу. Я такие вещи люблю».
«Ну что ж, попробуем», — сказал он, слегка улыбнувшись при моих последних словах.
«А в случае чего в Англии можно будет и расстаться».
«Разумеется», — отвечал я с восторгом. И повторил вслед за ним, что в случае чего в Англии мы можем расстаться.
И он дал мне работу. Когда мы вышли во фьорд, я разогнул спину, весь взмокший от слабости и волнений, вгляделся в берег и простился, наконец, с городом Христианий, где в окнах повсюду уже зажглись яркие огни. Конец книги. Текст читал Владимир Князев.